С праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Праздник этот именуется Дуна 10, то есть один из главных 12 праздников нашей Церкви Православной. В этот день, как вы знаете из истории праздника, родители Пресвятой Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, которые много лет были бездетными, дожили до глубокой старости, но не теряли веры во всемогущество Божие. И дав обет Богу посвятить, если Господь им даст дитя на служение Творцу, они свое слово исполнили. И когда девочке Марии исполнилось 3 года, когда она уже осмысленно могла понимать, что такое храм Божий, кто такой Бог-творец, что значит служить Господу, они привели ее в Иерусалимский храм, разлучились с ней, припоручив ее дальнейшую жизнь Богу. При этом событии, как повествует нам предание церковное, произошло удивительное. Навстречу шествию, а это была торжественная процессия, впереди шла младенец Мария в сопровождении девиц со свечами, и навстречу к ним вышел первосвященник с духовенством, и, стоя на вершине ступеней храмовых, ожидал восшествия по этим ступеням младенца Марии. И она без слез, без сожаления о разлуке со своими родителями, уже настолько у нее было воспитание преподано родителями, что она понимала, что значит служить Богу. Она, расставшись с ними, поднялась самостоятельно по ступеням, достаточно высоким, и была введена первосвященником во святая святых. Это вхождение в храм стало как бы символическим образом ее дальнейшего бытия на земле. Она теперь будет как по ступеням подниматься различные уровни добродетелей и станет как бы сокровищницей всех добродетелей. Введение ее во святая святых тоже было не случайно. После вавилонского плена евреи, вернувшись себе на родину, стали восстанавливать храм Иерусалимский. И когда восстановили, радость была их велика, но у них не было во святом святых главной их святыни, ковчега Завета. Во время разрушения храма вавилонскими войсками, предание говорит, что пророк Иеремия, свидетель этого разрушения храма, как священник, пожелал спасти ковчег Завета и с близкими ему друзьями унес ковчег Завета на гору Нева и в какой-то из пещер этот ковчег спрятал, скрыв его камнями, чтобы враги не могли его найти. Так этот ковчег до сих пор и не найден. И так было промыслом Божиим устроено, чтобы во втором храме, в который надлежало войти самому Спасителю мира Иисусу Христу, чтобы во втором храме во святом святых уже не деревянный и позолоченный ковчег, который был лишь символом Божией Матери, находился, а сама Пресвятая Дева – живой ковчег. Как внутри ковчега хранились свитки Священного Писания, Слово Божие, и сосуд с манной, хлебом с небес сшедшим, которым евреи питались на протяжении 40 лет странствования, так теперь уже живой ковчег, сама Дева Мария, которая будет носить в себе, внутри себя Слово Божие Иисуса Христа, хлеб с небес шедший, так себя сам Христос именовал, вот она, живой ковчег, была в этот день введена во святое святых, которое было пустым и как бы дожидалось ее, а теперь во святом святым оказалась та, чьим прообразом был тот ветхозаветный ковчег во времена Моисея устроен. С этого времени Дева Мария воспитывалась в храме на протяжении того срока, когда она пришла уже в совершеннолетие, когда она могла чисто уже физиологически стать матерью Спасителя Иисуса Христа. В храме Иерусалимском, как повествует об этом предание, она была обучена грамоте, была обучена рукоделию и пользовалась тем и другим для служения Богу. Имея грамоту, она прежде всего старалась читать, но не какие-то увлекательные рассказы или, там, скажем, романы, она читала Слово Божие. И хорошо, если наши дети тоже с ранних лет начинают это Слово Божие, если читать еще не умеют, то хотя бы слышать из уст взрослых. А когда они учатся грамоте, то как раз и самостоятельно эту грамоту свою развивать, усваивать, совершенствовать через знакомство со Священным Писанием. В древности наши предки учились читать по псалтире, то есть тоже по Священному Писанию. Учились буквы разбирать, складывать слова по тем удивительным предложениям, которые составил псалмопевец Давид, то есть по высшей поэзии, какая только была у нас вообще на земле, высшей поэзии, которую нам Дух Святой запечатлел в трудах в псалмах Давида, мы не знаем. Обычно ведь все стихи, песни у нас чему посвящены бывают? Ну, Родину мы прославляем, любовь, обычно любовь, правда, себе воспевается. Или любовь к своим родителям, чаще всего любовь к своим возлюбленным. А вот псалмы Давида, поэзия церковная, поэзия духовная, это любовь души человеческой к Богу Творцу. Это высшая поэзия, какая только возможна на земле. И вот по этим высшим образцам наши предки учились грамоте. И столько удивительных, прекрасных сердец было воспитано на этой священной поэзии в русской нашей среде, да и вообще в мировой христианской нашей культуре. Кроме того, как я уже сказал, Дева Мария еще обучилась рукоделию. И она, подобно другим девочкам, которые так же, как и она, были воспитаны в храме Иерусалимском, занимаясь рукоделием, делала облачения, те или иные тканевые изделия, необходимые для богослужения в Иерусалимском храме. Какая-то честь для любого труженика, что его труд может найти свое применение в храме. Люди много строят разных зданий, но самое лучшее, самое высшее проявление вот архитектурного творчества – это сооружение храмов, Богу посвященных. Люди могут сделать своими руками разных тех или иных изделий, но самое лучшее, самое удивительное, самое прекрасное, самое ценное – это те изделия, которые посвящаются нами на служение в храм, будь то чаши, сосуды, те или иные богослужебные, будь то посвечники или другая утварь церковная. Это Богу посвящено, это для Него человек делает что-либо своими руками. Будь то ткани, будь то облачение, будь то любые другие какие-либо изделия. Это большая честь для человека, когда ему позволяется из его трудов что-либо употребить затем уже в храме, для храмовой жизни. И потому, когда у нас появляется такая возможность что-то для храма сделать, конечно же, нужно этой возможностью пользоваться. В советские годы, когда храмы закрывались, и уже после хрущевские времена, те немногие храмы, которые не были разрушены, подвергались риску закрытия и затем, чаще всего, и уничтожению. Бывали иногда редкие случаи, когда где-либо, на каком-либо приходе вдруг разрешалось, это обычно добивалось большими трудами со стороны общины христианской, православной, разрешалось построить, как правило, небольшой храм. И когда люди узнавали со всей округи, а вся округа, ну представьте себе, епархии были тогда очень огромные, в одну епархию входило по несколько краев или районов. Например, вот Новосибирская епархия включала в себя и Красноярский край, и Алтай, и Кузбасс, и Томскую область. Это был огромный регион, половина Сибири. А Иркутская епархия вообще весь Дальний Восток в себя включала. Епархии были огромные. И тем не менее, когда в епархии люди узнавали, что где-то начали храм строить, они старались найти возможность, выбирали какой-то выходной день и приезжали туда, чтобы хоть что-нибудь сделать. А что сделать? Ну, хотя бы кирпич положить. то вот я кирпич положил в храм, и это мой труд в то, что вот храм Божий теперь будет стоять. Хоть гвоздик забить, хоть досочку прибить, хоть какой-то труд свой вложить. Это казалось каким-то чудом, что вот в те времена вдруг что-то можно было построить. Не разрушать, а строить. И люди встречались за тысячи километров хотя бы на один день, или там на 2-3 дня, чтобы что-нибудь сделать для строящегося храма. Это если стены храма строить, а может что-то в храме нужно было, какая-либо помощь, и они старались это все делать. Мы с вами живем вообще удивительное время, когда не только отдельные храмы, целые монастыри, целые комплексы, такие, например, как наш Задонский монастырь, восстанавливаются. И можно каждый день приходить там что-то делать. Храмы наши приходские тоже множатся, и в храмах тоже есть много дел, куда можно свою силу, свои таланты применить. Люди наши знали, что это храма сделанное, оно на века входит как бы, в эту удивительную небесную копилку добрых дел. Повторяю, можно много строить зданий, дворцов, стадионов, они все исчезнут. И про них забудет на небесах Церковь Небесная. А вот то, что было сделано для храма, оно не забудется никогда. Дева Мария всю себя посвятила Богу. Она в храм не просто свои таланты принесла, а всю свою жизнь посвятила Господу. Это высшее проявление вот такой любви к Господу. У нас есть такие люди, которые и в прежние времена, и сегодня, подобно Деве Марии, тоже стараются себя посвятить на служение Богу. Мы их называем обычно монахами или монахинями, потому что они дают обет отречения от мира, и уже ничем мирским они уже не заботятся, ни прежними своими родственниками, ни детьми, ни делами какими-либо. Это все они как бы уже забыли, от этого всего они отреклись, а теперь живут только всецело мыслью о Боге, служением Господу, служением Церкви Христовой. Как мы видим, что и сегодня служение Божьей Матери продолжается в лице монашествующих. Ну, а мы, по мере своих возможностей, тоже должны что-либо для своих храмов делать. Вот если посмотреть со стороны, нас много окружает разных тех или иных организаций, тех или иных видов деятельности человеческой, которые направлены нам на пользу. Нам необходимо купить продукты питания, а есть магазины, где эти продукты питания продаются. Эти продукты питания приготовили люди на разных тех или иных полях, собирая урожай, фабрика, где пекут хлеб или изготавливают продукты питания и так далее. Мы заболели, мы спешим в больницу, но все, вот, куда мы обращаемся, оно нам бывает необходимо на каком-то том или ином этапе нашей жизни. В больницу мы пойдем только тогда, когда заболеем. А когда мы здоровы, зачем нам больница нужна? То же самое и за продуктами питания. Мы же не ходим туда круглый день, каждую секунду, каждую минуту. Купили продукты питания, пока не съедим, больше в магазин не ходим. Можно много перечислять разных таких заведений, будь то государственные органы, куда мы обращаемся по необходимости, будь то система образования, обычно мы туда входим в раннем возрасте, в школьные годы, в студенческие годы. Но когда мы получили образование, мы больше уже в университет или в школы не ходим. Но не так с церковью. Только родился ребенок маленький. Куда мы его стараемся принести? В храм Божий. Чтобы с юных лет, с первых месяцев своей жизни, он был под покровительством Божьим. Чтобы он принял крещение и молитва церковная, они начали совершаться постоянно, круглосуточно. Вот он потихонечку растет, и мы регулярно его в храм приносим, чтобы он очищался. Он подрос, стал осмысленно разбираться в жизни своей, где добро, где зло, и мы его начинаем обучать подготовке к исповеди, чтобы он умел оценивать свои поступки, свои деяния. Это очень важно, чтобы с маленького возраста уже человек понимал, маленький человек, где он прав, где он виноват. Вот он вырос, ему семью пора создавать, и торжественное, прекрасное событие в его жизни, свадьба, предваряется таинством венчания. Заболел ли он опять же идет в храм, соборуется, исповедуется, причащается. И, в общем, на протяжении всей своей жизни он своей этой жизнью связан все время с храмом Божиим. От младенчества и, наконец, до последнего вздоха. Умер человек, уже сам ходить не может, а его, тем не менее, привозят в храм родственники для отпевания. Ну, вроде бы уже все, жизнь закончилась, отпели, похоронили. Нет, мы продолжаем о нем молиться во все родительские дни. церковная забота о человеке продолжается и после его кончины. Есть хоть какое-нибудь другое учреждение на Земле, которое так бы о человеке было посвящено заботе о человеке? Нет таких. Каждое только заботится на каком-то этапе человеческой жизни. Роддом только когда мы рождаемся, больница, когда мы заболеем, ЗАГС, когда мы заключаем брак. А церковь и в радости, и в печали, она все время рядом с человеком. Вот какой удивительный подарок нам Господь дал в лице храмов наших православных. И в радости мы сюда приходим, и сколько праздников у нас прекрасных, замечательных, гораздо более светлых, нежели какие-то светские праздники. И также и печально бывают дни, ужасные дни, когда мы приходим на Страстной Седмице и стоим перед Христом, перед распятием Иисуса Христа, и наше сердце как бы кровоточит вместе с сердцем Божьей Матери от скорби о том, что из-за наших грехов Сын Божий должен был умереть на кресте. И вот эти все удивительные светлые переживания стали нашим достоянием благодаря именно храму. Но если во времена Божьей Матери только один был храм на всей земле, Богу посвященный, в Иерусалиме. Представьте себе, люди, вот кто не живет в Иерусалиме, а где-то живут где-нибудь в Назарете, например, 90 километров до Иерусалима, они только раз в год могли приходить туда в храм. Они жили, жили в других странах, или в Греции, или в Африке, или на берегах Черного моря, и они могли только раз в несколько лет себе позволить сделать путешествие, паломничество в святой город Иерусалим, чтобы там, в этом единственном Богу посвященном храме, совершить жертвоприношение для Господа. А у нас теперь в Новом Заветные времена Господь дал возможность практически всюду, где мы пожелаем, сооружать храмы Божии и молиться в них. И каждый храм, будь то деревянный сельский храм или большой каменный собор, каких немало и в Европе, и в нашем Отечестве, все эти храмы с собой как бы соединяются в один великий Богу посвященный храм. И сообразно этому храму, маленькому или большому, мы должны и свои души устраивать как храм, внутренний храм Господу Богу. И как в храме есть алтарь, есть, собственно, центральная часть храма и притвор, так и в нашем существе, в нашей природе Господь так все устроил, что у нас есть дух, который соответствует алтарю, где и совершается основная наша форма служения Богу. Есть наша душа, которая соответствует центральной части храма. Есть притвор, этому соответствует наше тело. И вот мы в своем составе и тело, и душа, и дух составляем вот этот храм Божий, о чем Господь нам неоднократно напоминает словами апостола. Или вы забыли, что вы являетесь храмом Божиим, и Дух Божий живет в вас. То есть, даже когда мы бываем далеко от реального храма по разным причинам, мы можем, как только начинаем совершать внутреннюю молитву Богу, сами превращаться в храм Божий. Вот какая честь нам в новозаветные времена от Господа дарована. Воспитание в храме с детских лет дает душе человека, сначала ребенка, потом взрослого человека, много удивительных, бесценных свойств, которые делают его выгодно отличающимся от других людей, которые не получили с детских лет такого церковного, храмового воспитания. Яркими примерами такими являются для нас два человека из ветхозаветной библейской истории, на которых указывает Дмитрий Ростовский. Он говорит, вот были два вождя у еврейского народа. Один назывался Моисей, нам хорошо это имя известно, другой его преемник и ученик Иисус Навин. Моисей вывел народ израильский из египетского плена, освободил их от рабства, это великое дело, провел их через расступившиеся воды Красного моря, привел их к горе Синайской, где они получили заповеди Божии. И куда он их вел? Вел их в землю обетованную, где они должны были жить, дожидаться прихода Мессии Христа Спасителя. Но вот Моисею не удалось их ввести в землю обетованную. А вел их в землю обетованную его ученик, его преемник Иисус Навин. И Дмитрий Ростовский задает вопрос, как вы думаете, слушатели, что выше, вывести из плена или ввести в землю обетованную? Или по-другому, плен с собой символизирует ад, адские муки, земля обетованная с собой символизирует рай, царство небесное, вечную жизнь. Можно так спросить, что выше, освободить душу из ада или ввести душу в царство небесное? Но нам бы и то, и другое хотелось бы. Но вот вопрос так звучит, что выше? Ну, по-другому. Что бы нам хотелось? Не сидеть в тюрьме, нас туда осудили на тюрьму, или на свободе занять какое-то очень хорошее, доброе положение в жизни, быть счастливым, быть, иметь семью, иметь достаток и так далее. Вышел из тюрьмы или с пустыми руками, или ты живешь вот на свободе, у тебя все есть. Но мы по скромности можем сказать, да нам хотя бы из ада выйти, и уже слава Богу. А Господь-то хочет чего-то большего. В книге Откровения Он вообще говорит, кто будет побеждать грехи, всякие искушения, побеждающим дам сесть на престоле славы Моей. Представляете? Не просто в Царстве Божьем, а на первое место, на престол вместе с Господом воссесть. Вот такие образные выражения, говорящие о том, какой славы хочет Господь нас удостоить. И вот что же выше? Ну и в конце концов люди соглашаются. Конечно же, выйти из ада – это неплохо, но что только вышел из ада, и ты нигде. Лучше всего, конечно, войти в Царство Божие. Лучше всего быть вместе с Господом, вместе с Ним беседовать, общаться, быть в жизни вечным соучастником жизни ангелов и праведников Божьих. И вот получается, что Моисей вывел народ еврейский как из ада, из египетского плена, а Иисус на нем вел землю обетованную. Почему же Моисей не смог? А вот у него что-то случилось, он согрешил пред Господом и оказался недостойным вести народ царство вот этой новой жизни для них приготовленной в земле обетованной. А Иисус на Вин вошел. И Дмитрий Ростовский задался вопросом, а что же, почему? Почему так случилось? Почему Моисей, великий Моисей, оставивший нам Священное Писание, пять книг своих, не вошел в землю обетованную, а оказался недостойным. Он так плакал, он так хотел войти в землю обетованную, но ему Господь лишь разрешил с горы Нева посмотреть, как вот за рекой Иордан простирается земля обетованная. Так он туда ни одного шага и не ступил. Умер вот, буквально около земли обетованной. А Иисус Навин вел народ израильский в землю обетованную. И вместе с ними там еще долгое время жил. А Дмитрий Ростовский говорит, да давайте посмотрим, где и кто из них провел свое детство. Может быть, здесь мы найдем причину вот их такой разной участи. Почему Иисус Навин оказался тверд, более, нежели Моисей. Моисей все-таки согрешил, а Иисус Навин ни в чем ни разу не согрешил. Я был в твердой вере Господа и удостоился стать вождем, ведшим свой народ в землю, о которой Господь обещал еще Аврааму, Исааку, Иакову и другим предкам израильского народа. А где они провели свое детство? Где провел детство Моисей? Вот он родился, мама его, опасаясь, что его найдут и убьют, закрыла в корзинку осмолила, пустила по реке Нил, и нашла ту корзинку дочка фараона, и этого мальчика усыновила. Значит, где он провел детские годы? Во дворце фараона. Он обучался грамоте египетской, мудрости египетской. До 40 лет он жил в Египте как принц египетский, а потом, когда узнал, что он не египтянин, а еврей, он стал на защиту своего народа и должен был покинуть Египет и бежать на чужбину. Потом Господь его еще через 40 лет призвал стать вождем израильского народа. 40 лет после этого Моисей вводил их по разным путешествиям, по разным пустынным местам земли обетованной, и в 120 лет он скончался. Но в землю обетованную не вел. Хорошо, а где Иисус Навин проводил свои юные годы? Но тут знает только тот, кто читал Библию. И там буквально несколько слов. Нет. А Иисусе Навине сказано, как только Моисей соорудил скинию и ковчег завета, и вот эта скиния-палатка, Иисус Навин, хотя он не был священником, но он такую имел сильную жажду быть при скинии, что он не отходил от скинии. Ну, сказать по-нашему, не отходил от храма. Он прямо, ну, священники слушают, на них смотрит и любуется. И все время при скинии находился. Все эти 40 лет он, Иисус Навин, с молодых юных лет все время находился при скинии. И вот так на него повлияло это пребывание при святыне, что душа его закалилась, укрепилась в вере, и ничто не могло его поколебать в том, что Господь защитит свой народ. Когда 12 разведчиков ходили по земле обетованной и рассматривали землю, что за земля, которую нам предстоит завоевать, Из них 10 испугались и говорили: ой, там такие города высокие, с такими стенами укрепленными, а у нас нет никаких орудий стенобитных, чтобы эти крепости разрушить, а там еще живут такие огромного роста богатыри, 4- или 3-метровые, нам их никогда не одолеть. И только Иисус Навин и еще его друг Халев, они твердо были уверены, что Господь поможет всех победить. И потому из всех вышедших из Египта только 2 человека, вот этот самый Иисус Навин и его друг Халев, вошли в землю обетованную, а Иисус Навин стал тем вождем, который вел людей в тот мир, который Господь для них приготовил. Итак, мы видим, вот, например, эти 2 человека, а можно продолжить эту линию дальше, что воспитание с юных лет при храме сообщает сначала детской душе, потом юной душе, и вообще в любом возрасте душе, но в особенности с юных лет, особые удивительные качества, которые поначалу могут быть незаметны, а потом во времена каких-либо испытаний дают себя знать. И человек, который с детства ходил с молоком матери, впитал в себя слышание песнопений церковных, молитв церковных, который привык в храме жить в этой атмосфере церковной, праздника церковных и благодичных, то такие люди бывают наиболее верны и крепки Господу. Сегодня многие наши современники, которые стали прихожанами храмов московских, там, петербургских и других крупных храмов, уже в зрелые годы, часто от них слышим: вот мы постараемся, чтобы наши дети, не как мы, в 30-40 лет начали бы ходить в храм, чтобы они с младенческих лет привыкали бы к атмосфере православного храма, к атмосфере церковной. Чтобы у нас уже такого не случилось, бедствие, когда произошло массовое отступление от веры православной нашего народа. Вот этот праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, мы от всего сердца поздравляем ее с праздником, с новым этапом в ее жизни, от всего сердца попросим ее, Пресвятую Богородицу, чтобы она помогла нашим семьям, нашим детям, тоже был приобщиться к благодати Божией через богослужение в храме, через участие в церковных таинствах, чтобы вера Христова, вера православная была бы крепка в нашем Отечестве, молитвами Богородицы, огромной. Поздравляем всех вас с праздником, кто причащался, выслушайте благодарственные молитвы по святому причащению.
Благодарим Господи Боже мой, я тебя